Всем привет! Ну что, у нас, как сегодня привет. Обещали для вас некий маленький сюрприз. У нас в гостях Алик Паранян. Алик, привет! Ну что, сегодня будем обсуждать матч товарищеский Россия-Аргентина. Ну, первое впечатление, да. Который как бы от состава, какие вот у тебя?
Россия-Аргентина или Италия-Швеция?
Россия-Аргентина. Вот именно от стартовых состав. Не видел еще, да? Я тебе назову.
Нет, да, я не видел еще составы, но в любом случае, если Аргентина приехала, я думаю, за участие Месси в составе были заплачены большие деньги. И, разумеется, конечно, это скорее матч для того, чтобы продемонстрировать, во что превратили лужники, нежели чем тест наших футболистов серьезной команды. Я думаю, что это просто выставочный матч, потому что очень много камер будет, можно будет следить за нашими горе-нападающими, можно будет следить отдельно за Месси, можно выбрать будет все комментаторы. Я думаю, что это исключительно такой выставочный, технический
матч. Ну, наверное, да, я тоже как бы, у меня точно такое же впечатление. Ну, вот давай я тебе сейчас состав Аргентины назову стартовый. Серхио Ромеро в воротах, в защите Маскерана, Пицелло, Отаменди и Перес.
Я уже смотрю, наблюдаю. Вот. Но в первую очередь, что хочу сказать, у Аргентины очень классная линия нападения. Вот. Из средней линии наиболее, по мне, выделяется Крановитер. Но и защита, опять-таки, как говорится, из того, кого есть. Собирать аргентинцы не так велик выбор. В этой линии, естественно, там должны быть Отаменди с Маскерана, ну а дальше это все представители, наверное, не такие распространенные, я имею в виду Хермана Писелли. Для меня этот игрок вообще не знаком.
Ну да, я тоже первый раз слышу, кто это такой. Ну, то есть, как бы, ты считаешь, что Аргентина, в принципе, выставила такой, скажем, полуэкспериментальный состав?
Ну, если не брать в расчет отсутствие в составе таких полузащитников, как Эвера Банеги, Леандро Паредеса и Дибала, условно, полузащитник, конечно, больше нападающий, я считаю, что состав у Аргентины наиболее атакующий, наиболее такой внушительный, сильный по именам. Единственное, я бы, конечно, в обороне хотел бы увидеть Седрико Фасио и Эмилиано Инсуа. Это те защитники, которых я знаю, за которыми давно так или иначе слежу, а вот появление вот этих своих футболистов, да, я про Беселью, про Ло Сельсо, Сальвио, но они для меня, так скажем, менее знакомы, и я за чемпионом Аргентины, конечно же, не слежу, но может, тренеру хочется их посмотреть.
Ну, как бы, не попадание в состав Дибала, оно понятно, потому что, как бы, приходится выбирать либо Месси, либо Дибала. Я так понимаю, что, ну, может быть, там Месси отыграет там минут 60, а то и вообще только первый тайм, потом выйдет Дибала. В принципе, неизвестно, как там договаривались.
Да тут еще вопрос в том, что Дибала-то сильно сбавил. Понимаешь, он классно начал сезон, да, там забил больше десятка мячей, а дальше сильно стал просто отбывать номер на поле, у него ничего не получается. Вроде обостряет, вроде бьет поворотом, либо на себя принимает эти удары каркас, и вот уже два незабитых пенальти. Есть такая выкладка о том, что левши забивают 50% пенальти. Я вообще не понимаю, зачем левше доверять бить 11-метровый.
Ну, как бы дела Ювентуса это немножко как бы другая история, нежели дела сборной. Как бы, ну, известно, что
сборные командуют Месси, поэтому я думаю, что там играют его друзья, в первую очередь, такие как Агуэро, с которым он давно мечтал играть в одном клубе. И вообще странно, что как бы Дибала вообще попал в состав хотя бы банки, учитывая, что Дэвис не играет, учитывая, что не играет Игуаин, да. Поэтому Месси решает, кто играет с таким составом.
Ну да, в общем-то, то, что Месси, собственно, определяет там чуть ли не состав на игру, это уже давно понятно. Ну, то есть, как бы, вот от такого состава ты ждешь в первую очередь очень серьезного, как бы, нагрузки именно в атаке у Аргентины.
Я думаю, что да, наши футболисты, учитывая, что в Лигу Чемпионов мы давно не проходим на высокие ступени, с такими футболистами, как Агуэро, Ди Мария и Месси, немногие из нашего состава, я вообще просто вот смотрю на наших, кто мог играть против них, ну разве что там, я не знаю, Акинфеев играл, может, против Месси, и то я сейчас так не припомню матч, там. Ну может, с Агуэро, наверное, играл Акинфеев, когда Сити...
Нет, Месси не играл против... Акинфеев.
С Эгуэро наверняка встречались, Сити-то были матчи.
Ну, я к чему делаю подводку? К тому, что вот в составы центральных, наших центральных защитников выставил Черчесов, Васина и Кудряшова. То есть смогут ли они противостоять Агуэро и Месси? Вот как бы главный на сегодняшний момент как бы вопрос именно о составе нашей сборной. Вот как ты считаешь?
Я так скажу, поскольку я, как говорится, лицо не медийное, и мне не обязательно как бы заниматься толерантностью, я могу сказать, что думаю. Я думаю, что если матч не проплаченный, то есть, грубо говоря, если победить сильнейший, то они камня на камне не оставят наших защитников, потому что они их видели только в УФМ-менеджере и ФИФЕ, таких нападающих такого уровня. То есть это будет, знаете, вот я когда пытался участвовать в этом конкурсе, чтобы комментировать матч, да, Первого канала, я подумал, что если я пройду, я скажу такую вещь, что если есть супергерой Халк, да, и есть футболист Халк, то вот Месси для меня это, наверное, Флэш. То есть он настолько быстро двигается относительно защитников, что вокруг него просто слоу-моу происходит. То есть вокруг него мир замедляется, и он способен совершать все эти действия и наблюдать просто, как вот в замедленной съемке на него реагируют другие. Поэтому я думаю, что просто разнесут Димари, Агуэро и Месси наших защитников. Опять-таки повторюсь, если не было какой-то команды свыше, просто сыграть на 0-0.
То есть ты, в принципе, допускаешь, что так мог договориться РФС с Аргентинской Федерацией?
Я думаю, что да, потому что на новом стадионе, ну как новом, реконструированном новом стадионе, которому столько внимания уделяется, в конце концов, могли вполне себе и договориться. Почему нет? Я думаю, что за участие Месси точно были проплачены деньги, потому что лишний раз рисковать аргентинцам перед чемпионатом мира, Барселоны не все шикарные в Лиге чемпионов, я имею в виду не безоговорочно, да, помним ничью, по-моему, ссылочку в последний тур. Я думаю, что Месси играет только потому, что аргентинцам заплатили денег, вот и все. Ну, нафиг не сдалась ни Россия, ни эта погода, ни эти лужники.
Ну, Алик, ну ты же понимаешь, что Аргентине заплатили такие деньги, что для Месси это даже не копейки, это еще меньше.
Ну, ты знаешь, что я тогда не вижу причины, зачем он поехал. Слишком велик риск, слишком велик. То, как Аргентина пробралась на чемпионат мира и сейчас в товарнике против наших железных дровосеков рисковать лучшим игроком в мире, я считаю, что это по меньшей мере тогда самонадеянно со стороны тренера.
Ну, я считаю, что, может быть, была такая ситуация. То есть, вот такой прайс, как бы, приехать, и вот столько доплатить непосредственно в карман Месси, чтобы он вышел. Может быть, вот так было.
Самое главное, что, знаешь, тогда наши очень разочаровываются, что не увидят строчки величины кэшбэка. То есть, они как бы платят условный 6 миллионов евро. И, по идее, по нашей схеме российской, что-то должно обратно чиновникам перепасть. А в Аргентине так, наверное, не принято, поэтому вся сумма ушла в один конец без возврата.
Ну, кто его знает, принято или нет, на самом деле, про Аргентину, то хуже, тоже ходят не очень такие слухи в этом плане. Ну, да ладно, в общем, давай обсудим теперь состав нашей сборной уже более подробно. В общем, смотри, ну, Акинфеев в воротах, тут как бы ничего, в общем, удивительного нет. Но вот Джикия и Фернандеш на флангах и отсутствие Рауша в составе, вот как ты можешь прокомментировать?
Слушай, я вот тот состав, который вижу перед собой на сайте LifeResult, у меня Рауш в основном в составе
стоит. А вот Спортэкспресс выложил,
что у тебя просто устарелый состав.
Возможно, да. Но для меня как бы состав, в принципе, достаточно боевой из того, что мы имеем в первую очередь, потому что я очень симпатизирую Далеру Кузяеву и Полосу. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы на чемпионате мира наша полузащита состояла из Кузяева, из Клушакова, из Сапнина и из Головина. Я считаю, что вот с такой четверкой полузащитников, если, конечно, их всех четырех можно одновременно использовать, то вот это те четыре человека, за которые мне было бы не стыдно сказать, что моя сборная играет на чемпионате мира. Потому что тот уровень, который показывает Сапнин и Головин, когда они здоровы, когда они в форме, я считаю, что средний сборный уровня Ирландии, Словакии, мы должны с такой полузащитой просто ломать и не выпускать их из своей штрафной. Я считаю, что просто я реально в этих ребят верю. И Кузяев, он очень классно прогрессирует. Я думаю, что это действительно новое поколение игроков, вот как у нас были там Широко, да, у нас как Варшавин, как Павличенко, вот Головин, Забнин, Гузяев, это вот новые лучики света в темном царстве. Ну, про обороны я не говорю, там как бы все плохо. А вот полузащита, у нас есть надежда, что действительно будут классными.
А вот атака, связка Полос, Смолов, Кокорин, как ты считаешь, максимально сильнейшая или есть варианты?
Ну, только если Азмуна можно было бы натурализовать до его игр за Иран, тогда бы я, наверное, Полоса заменил на Азмуна. А так лучше Кокорин и Смолов, у нас сейчас никого нет и белого цвета кожи.
Понятно. А вот как бы, ну, состав, он составом. Вот как ты считаешь, фигура главного тренера для выполнения серьезных поставленных задач на домашний чемпионат мира, насколько она оправдана?
Ну, опять-таки, для нас серьезные задачи – это не занять пятое место из четырех возможных, я считаю. Вот. Но, по большому счету, при домашнем чемпионате, если мы вообще выйдем в полуфинал, я считаю, что уже будет. Естественно, речь не идет о победе. Надо прекратить как бы слушать людей, которые вообще не смотрят на футбол, просто задачи ставят нам. С таким составом, с таким тренером, если мы выйдем в полуфинал, это уже будет классно. Это будет возможность действительно на этой базе строить новую команду. Без уже непосредственно Игнашевича и Березуцких и так далее, и так далее. С Обниным, с Головиным, с Кузяевым, с братьями Мирончуками и так далее, и так далее.
То есть я тебя правильно понял, ты в принципе считаешь, что если все сойдется, наша сборная может теоретически дойти до полуфинала?
Опять-таки, кто нам попадется? Понимаешь, иногда вот ты сам смотришь Лигу Чемпионов, ты смотришь иногда команду, которая попадается по очереди Барселона, Бавария, ПСЖ, а смотришь другую команду, которая попадается Монако, Дортмундская, Боруссия и, условно говоря, там АПЛ, ну, в обратном порядке. То есть я имею в виду, вот, как повезет, понимаешь, кто нам попадется? Если...
Ну, первая корзина у нас, вот это, конечно, нас спасает.
Разумеется, поэтому я думаю, что если жребий будет благосклонен, тут еще вопрос какой. Обычно всегда до введения этих тупых варов, против которых я выступаю на повторах, хотя меня никто не спрашивает. Вот. Раньше всегда хозяевам турнира судьи их вытаскивали из группы. Я не помню, по-моему, только один раз в последнем Евро хозяевам... Нет, подожди, на Евро, это оно у нас где было? Во Франции. Когда же было, когда хозяева вообще не вышли? А он только вот на Кубке Конфедерации у нас. А так всегда вытаскивали. Даже ЮАР, помнишь, когда там...
Да, безусловно.
Их все вытаскивают, это выгодно с коммерческой точки зрения.
Наполняемость стадиона, безусловно.
Поэтому, хотя, зная нашу страну, я думаю, что приехала бы, если бы Голландия и Италия, то не меньше людей пошли бы смотреть матч Аргентина-Голландия, чем, к примеру, Россия-Мексика.
Да, безусловно, я бы с большим удовольствием, вот скажу по себе, я бы с большим удовольствием пошел смотреть на топовые европейские сборные, чем на нашу сборную с какими-то середняками европейскими,
ну,
или африканскими.
На, грубо говоря, людей, которые типа патриотично настроены, для которых важна сама слово сборная, хотя по факту люди, которые, допустим, в новых футбольных городах, они не избалованы звездами. В тот же Екатеринбург, я не думаю, что едет звезды уровня Лиги Чемпионов, поэтому им интересно будет, как увидеть Эвера Банегу, так и Антона Мирончука.
Ну, вот в Краснодар сейчас едут просто, не знаю, вот весь юг туда едет. Те, кто, счастливчики, которые смогли найти билеты, собственно, со всего юга страны и не только с юга туда едут, вот просто посмотреть.
Нет, ну, конечно, это событие, которое в любом случае происходит раз в жизни.
Ну, конечно. Так, ну, а, в общем, какие у тебя в целом прогнозы на матч, вот, с учетом состава обеих сборных, вот, что ты можешь, как бы, точно спрогнозировать, и что, как бы, вот, ну, так вот, примерно предположить?
Я думаю, что если матч не куплен, и аргентинцы 2 забьют.
А от нашей сборной
даже не меньше 2.
Ну, я думаю, что счет закончится 2-1 в пользу Аргентины. Из меня, конечно, прогнозист, как и женщины, послушай, Бронянный сделает наоборот. Я думаю, что аргентинцы 2 забьют, а наши должны 1 забить.
Ну, то есть, 1 в качестве домашнего, как бы, гола.
Ну, да, как бы просто, чтобы все там порадовались, наши забили Аргентине там.
Ну, в принципе, это такой счет, который для товарищеского матча, наверное, устроил бы всех. Ну, в принципе, да.
Не, вы, знаешь, секунду, я говорю, мне очень бы не хотелось, чтобы наши пытались доказывать футболистам Аргентины, что... кто здесь типа хозяин. Чтобы не били по ногам, типа, эй, Месси, сейчас я тебе покажу, кто здесь Кудряшов в штрафной. Чтобы игра проходила максимально корректно, чтобы аргентинцы не приехали с заусеницами на ногах, и никто не приехал из дома. Это не тот матч, где надо рубиться и показывать свои амбиции. Очень не хочется, чтобы игра была грубая.
Ну, вполне возможно, что как бы тренерский штаб и руководство РФС до игроков это донесло, потому что я думаю, что это было обговорено еще на момент заключения договора на эту игру. Я думаю, что тут как раз, скорее всего, будет все нормально.
Да, я согласен полностью с Аликом.
Ну, в общем, что тогда? Обсудим прошедшие матчи. Вот твое впечатление о вчерашнем матче твоей любимой Италии и моей любимой Италии. В общем, ну, твое впечатление.
Я вообще, знаешь, на самом деле достаточно уникальный любитель Италии. Я люблю все, что касается Италии, еды, географии, футбольных клубов, за исключением сборной. Я вот так как-то парадоксально с детства обожаю сборную в Голландии. Это вот такое ложка дегтя во всем итальянском. То есть сборная меня Италии никогда не привлекала. Просто потому, что со времен Баджо, наверное, не было таких ярких футболистов. Даже такие футболисты, как Тотти и Дель Пьеро, никогда не выделялись на уровне сборной. Что, ну, в том плане, что они никогда не решали матч в одиночку.
Да? Ну, согласен, да.
Кристиан или Месси. А по поводу вчерашнего матча, я на самом деле был ошеломлен. Мне очень понравилось, потому что мне удалось поймать сопку с первых минут, потому что то, как шведы смяли итальянцев первые 15 минут, что творил Форсберг, я вот обязательно во вторник поеду в зал, обязательно хочу попробовать с пробросом задней ногой себе за спину на ход. Вот это у меня прям задача такая на вторник. Очень он понравился. Ну, здесь, конечно, в большей степени, я думаю, что я буду на волне вот этого современного хайпа ругать Вентуру, потому что, как вот мы поговорили с болельщиками сборной Италии, человек с фамилией Вентура должен заниматься поиском животных, как не тренировать сборную Италии. И, кстати, что самое смешное, петуха-то он нашел уже. Вот, это его прозвище, как вы знаете. Поэтому, да, вот в такой фамилии только аллюзии какие-то к Джиму Керри у меня. Потому что, с другой стороны, состав, который он выставил, я не могу сказать, что он кого-то проигнорировал. Помните, когда сборная Бразилии стала с Рональдиньо чемпионами мира, не поехали такие звезды того времени, как Джованни Элбер, не поехал Ромарио, не поехал Марио Жардел, который в Турции забивал 150 мячей за сезон. То есть, были вопросы. А здесь человек, в принципе, всех лучших, которые есть. То есть вы же не можете назвать футболиста, который прям офигенно играет и его упорно не берет.
Ну, я, например, нет. Я вижу только всех сильнейших, в принципе. Ну, тех, по крайней мере, кто без травм. Абсолютно.
Здесь вопрос исключительно в настрое и в схеме игры, мне кажется. Потому что вот Конте умел находить слова так, что люди бегали, как будто их шарахнуло 220. А здесь вот, помните фильм со Сталлоне? За всех сил, где он был водителем дальнобойщиком, и в минуты, когда ему нужно было прям зажечься, он поворачивал бейсболку назад. Вот мне кажется, что вот этой Италии нужно в ответ на матч повернуть бейсболку козырьком назад. Потому что им не хватает только огня. Потому что состав лучше на данный момент им взять нет. Да, можно выпустить Бернардески в стартовом составе. Да, вместо Парола у меня вообще единственный человек, который убивает в составе, это Марко Парола. И Кондрева, конечно, постарел. А остальные-то все, ну, кого взять лучше? Дармиана заменить неким, не Криши даже выпускать.
Ну,
не знаю, где бы можно было усилить.
Я согласен с тобой, Олег. Могу задать пару вопросов?
Они все в составе. На банке они, но они в составе. Они не в стартовом составе, но они как бы в основном составе. Поэтому тут дело, кого выбрать лучшего из них, кто лучше готов, кто хочет забивать. И у меня нет вопросов, что там Италии слабость. Это нормально. Гораздо тяжелее придется тренеру, который будет после Вентуры. Потому что, смотрите, после 18 года стопудово закончен Буффон, стопудово закончен Барцали, стопудово закончен Де Росси. Они уже старые. Закончит Грациано Пелли, которого, кстати, не взяли. Да? Скорее всего, тоже под вопросом будет Кондрево и Киелини. Тоже уже будет всем за 30. Поэтому на ком строить? Да, есть молодой Белотти, молодой относительно Верати и всякие товарищи в лице Ругани, Гальярдини, Цапакоста. Смогут ли они тянуть уровень? Да, есть новый вратарь. Но все равно будет смена поколений на плечах следующего тренера.
То есть, вот скажи, вот Вентура, по твоему мнению, как бы вот в принципе соответствует уровню сборной, или как бы он соответствует, но он не может ее зажечь? То есть я имею в виду, что именно профессиональное соответствие.
Я думаю, что Италия при всей своей коррумпированности все равно бы вряд ли допустила проход человека на столь важный пост без каких-либо фундамента и опыта вообще, да, тренировки команды. С другой стороны, я сказал бы, что он как тренер слабее, чем любой другой тренер относительно состава Италии. То есть, если этот состав Италии по десятибалльной системе я оцениваю на семерку, то его как тренера по десятибалльной системе я оцениваю на пятерку. То есть, при прочих равных, он более слабый тренер для такого слабого состава команды.
Ну, может быть, тут был вопрос к тому, что подписать на этот состав сборной и топового тренера было просто невозможно.
Ну, опять-таки, в конце концов, если они выбирали абы кого, то вполне себе можно было попросить, опять-таки, предложить шикарные условия тому же Аллегри. После того, как он разочаровался в финале, опять обделавшись Ювентусом, можно было его позвать. Может, в этот момент стресса его можно было деньгами заманить.
Ты думаешь, что он отказался бы от работы с Аньелли и пошел бы работать в Итальянскую Федерацию?
Ну, это же вершина, это же, как вам сказать, вот, мне кажется, это вот как президент страны, это вершина карьеры для любого административного чиновника, то есть это недостижимо, это вот тренировать сборную, мне кажется, такая, такие понты с точки зрения ощущения приезда на чемпионат мира, вот тренировать клуб, это просто, вот ты как менеджер, просто генеральный директор, приходишь на работу, что-то там раздал всем звездюлей, сказал меньше пить воды из кулера, меньше ходить, курить и так далее. Все. Это каждодневная рутинная работа. Тренируешь клуб, какие-то соревнования, какие-то годовые отчеты. А вот тренер сборной, это вот, я не знаю, когда тебя послали в командировку, не в другую страну, в Голландию, там какой-нибудь филиал открывать. Это вот настолько резкий скачок над обыденностью, что, мне кажется, любой бы тренер согласился. Здесь у него, конечно, там не сборная России, но по сознанию. Есть шансы у тебя такую сборную Италии увезти на чемпионат мира. Мне кажется, надо от всего отказываться. Разводиться с женой, продавать почку, я не знаю, там старый фиат, продать все, что угодно. Это, блин, тренер сборной. Это, ты представляешь всю страну. Мне кажется, что это, ну, апогей просто работы твоей. Но за этого можно уже все. Ставить на компьютер World of Warcraft, уезжать в тосканскую деревушку, подключать безлимитный интернет и сидеть и стареть там просто. И все, и не показываться на людях. Но эту вершину надо покорить. И мне кажется, что любой тренер, он чисто любит. Все хотят тренировать сборную. Нет человека, которому на это пофиг. Каждый пойдет тренировать сборную. Любой человек пойдет тренировать.
То есть ты считаешь, что, в принципе, Итальянская Федерация, она не старалась подписать топа?
Я думаю, что смотря кого считать топом. Вы видите, как обделался...
Например, Манчини, который был на то время без работы.
Манчини был без работы, и он хотел тренировать сборную. Но я, насколько знаю, там очень высокая была личка. Не могу сказать, что обладаю данными относительно их переговоров, но читал я про это, что у него не срослось. Он очень хотел тренировать. Но мне кажется, что Манчини такой любящий денег тренер. Не просто так, наверное, он еще и хотел солидный гонорар, не будучи уверен. Я, кстати, не думаю, что Манчини как тренер сильнее, чем Вентура. Вот от меня такой провокационный вопрос. Потому что чего добился Манчини? Шикарным составом Интера играл себе в Италии, становился там трехкратным чемпионом.
Выиграл с Мансити чемпионат Англии и Кубок Англии. Я думаю, что вот
он шикарный. Ребят, столько денег, сколько давало Манчестер Сити, было бы странно, если бы он не выиграл. Тут, понимаешь, вот иди докажи с какой-нибудь средней командой. Вот как Слуцкий. Пойди с Халлом выиграй чемпионат Англии. Вот Раньери, он круче. Потому что он смог выиграть со своим Лестером. А извини, это если ты выиграл Drag Racing, и у тебя есть какой-нибудь там Dodge, или у тебя там есть Mustang, так что в этом крутого? Ты Солярис переделай в такую машину, чтобы она выиграла Drag Racing. А на такой машине, извините меня, у него Mustang был, понимаешь? И в этом нет ничего удивительного. Поэтому я не вижу его заслуги в этом. Обладая его квалификацией, его опытом игрока, сделать тренером или выиграть кубок, не знаю, лигу надо было выигрывать из той или другой команды, а он не смог. Поэтому тоже посредственный тренер по мне.
Вот как ты думаешь, в случае ставки Вентуры, то есть, допустим, Италия не проходит на чемпионат, а ставка Вентуры, кого ты в первую очередь видишь на пост главного тренера?
Я более того скажу, я вообще надеялся, что сегодня Вентуру снимут, не по понедельника, попросят Конте на один матч. В конце концов, сейчас перерыв, нужно эмоциональная стряска, достаточно просто выиграть один матч. И для этого не обязательно заключать полноценный контракт. Просто вот как с этим тренером в аварии, как же старичком, помните, который...
Ну, Юб Хайнкес, да.
Да, Юб Хайнкес, да. Который сделал, ушел на покой, его попросил, он сказал, ребят, я тренировать не хочу, у меня там виноградники, пиво, я вот могу до конца довести команду и снова уйду, ищите новую. Вот все. Попросить Конте на один матч на них наорать просто. Вот собереть их на эти выходные до понедельника, ничего не делать. Все. А дальше дочке, например, за полгода найти тренера, и пусть он с ними возится. Но на один матч 100% надо бы убирать Вентуру, потому что я не уверен, что в понедельник, более того, человек, я уверен, что в понедельник Италия не соберется. Мы не увидим принципиально другой команды.
То есть ты считаешь, что Конте, в принципе, можно было как бы уговорить повести один
тренера,
матч?
Как мотиватора на один матч, да. Ради Италии, ради страны. Мне кажется, он бы согласился. В конце концов, что, ну это день работы, идеи, по сути. 2-3 тренировки за выходные. Не знаю. Мне кажется, что реально было. Речь идет о престиже страны, о чести, о вещах, которые ну, не измеряются за деньги. Можно менять слишком много знаний. Но по факту с таким тренером Италия ничего не живет. Надо им продолжать агонию или ампутировать конечности. Мне кажется, надо было ампутировать.
То есть убрать ненужную конечность в виде Вентуры. Понятно. Так, ну что тогда? В принципе, по Италии и Швеции. Если по Швеции есть что добавить, вот я как бы от себя добавлю. Мое впечатление, я просто аплодирую сборной Швеции. Я не ожидал от них такого великолепно, просто браво. Даже несмотря на удаление, я вообще не увидел, что у Швеции на одного игрока стало меньше. Более того, Италия не смогла вообще сделать ничего. Швеция абсолютно зацементировала как центр поля, так и подходы к штрафной.
Более того, я могу сказать, что даже после первого тайма, когда Черданцев комментировал, что по факту больше шансов забить гол в Италии было, чем в Швеции, не знаю. Я вообще от Италии, кроме удара Белотти, ничего не увидел. И что шансов у них было больше, не увидел. Италия вообще была беззубая, аморфная команда, которая приехала отбить номер. Как будто товарняк играли.
Ну, я с тобой согласен. Слушай, я увидел ровно то же самое.
Да-да. У меня есть как раз вопросы по матчу.
Да-да.
Готов ответить?
Да-да.
Ну, слушай, давай начнем сначала с состава. Ждал ли ты Инсинье в старте?
Ну, учитывая место Наполи в турнирной таблице Италии, я ждал Инсинье в основном в составе, разумеется. Потому что Наполи играет самый красивый футбол в Италии. Надеюсь, меня, конечно, не слышат болельщики Ювентуса. Но по факту он, конечно, должен. Тем более, вот по мне Инсинье плюс Верати – это замена Пиро. Каждый из них в отдельности не в состоянии быть мозгом команды. Хотя вот из Верати делают нового первого, но мне кажется, он такой деревянненький. У него кликуха есть, у меня подпольная табуретка. Вот он такой деревянненький. Бегает, вроде старается, большие весты выдают, но он не изящный, не мастер. А у Синьо это есть, но он очень такой, как бы сказать, более скоростной футболист, больше такой дриблер типа Азара. То есть более подвижный, может сместиться с мячом, много двигается. Первый все-таки был такой более стационарный, издалека дирижирующий атаку. Инсинье, он все-таки не реджиста, он треквартиста, если его располагают в центре, не на левом фланге. Да, поэтому я его, разумеется, ждал, и для меня в первую очередь именно вот отсутствие Инсинье, наличие паро, это два больших вопроса.
Хорошо. Тогда вопрос по ходу игры. Почему ты думаешь, что итальянцы именно так провели много времени в обороне? Почему у них уже вроде класс игроков повыше, а они атаковали не так активно, как ожидалось перед игрой?
Мне кажется, что есть, это, конечно, такая мысль у меня новаторская. Я не думаю, что ее кто-то высказывает. Итальянцы, мне кажется, не уверены в своей задней линии. При всем том, что есть борца либо лучики линии, и Буфон. Я не сторонник лить воду на мельницу Буфона сейчас, потому что, если вы посмотрите, Ювентус много пропускает с этой линии обороны без Бонуччи. И Италия пропустила 8 мячей. К примеру, Северная Ирландия, которая находилась в группе с Германией, которая дофига забивает, Ирландия пропустила 6 мячей, а итальянцы пропустили 8. А как мы знаем, итальянцы обычно не склонны пропускать, не склонны много забивать, да, то есть если они там за отборочный этап сделают разницу 7-1, то это прям круто за весь отбор вообще. Вот. А тут 8 мячей пропущено в 10 матчах, да, по-моему, то для меня это было показательно. Я вчера сидел, ковырялся в статистике, когда готовился к матчу, и думаю, вот нету у итальянцев уверенности прежней в том, что сзади все надежно. Тем более, если вы посмотрите оценки от ГДС Боноччи, то он там несколько матчей вообще был худшим. То, когда он удалился, то потом за игру, когда из-под него два мяча забили, по-моему, это было Лига Европы, вообще по 4 мяча. За прошлую игру получили 4 от ГДС Де Росси, Верратти и Вентура. То есть мы видим о том, что итальянцы нервничают, у них сзади не все хорошо, и ошибаются люди, которые ответственны за опорную зону. Поэтому итальянцы и не лезли, а оголтело вперед, боялись пропустить контратаку.
Хорошо, у меня вопрос по поводу гола. Как ты считаешь, гол — это ошибка Де Росси, то, что от него отскочил мяч, или же это ошибка Боноччи, что он не занял нужную позицию?
Как тебе сказать, понимаешь, Де Росси, вот мне кажется, он вот как из мультика «Сказка о потерянном времени». Вот от него всего всегда ждали, что он станет, да, капитаном футбола, будущий капитан Ромы, а вот сейчас ушел Тотти, и вроде как Де Росси наконец капитан. Он лидер сборной, но вот такое ощущение, что вот он немножко уже перегорел. Вот он как бы, как ты жаришь картошку, ты вот понимаешь, что ты можешь ее снять, и она прям будет классная поджаренная, а вот чуть-чуть ты отвлекся, и картофель начал пригорать. Вот мне кажется, Де Росси уже немножко перегорел внутренне относительно всего. Вот он смотрит на эту команду, и как-то он понимает, что общий уровень уже нулевый. А Де Росси, извините, один из тех игроков, которого Реал хотел купить из итальянского чемпионата. Поэтому я думаю, что Де Росси уже немножко потух, что ли, с точки зрения настроя на игру, и как-то так уже ко всему относился. А то, что Боноччи косячник, это к бабушке не ходи, это имеет право находить свою долю ответственности в голе. То есть нельзя это исключить на 100% и свалить на одного человека. Это только, знаешь, если ты, будучи последним игроком, делаешь пас поперек поля, его перехватывают и забивают гол, тогда на тебе 100% вины. А если это все совокупность, то мне кажется, что есть доля людей, только она разная. Больше на Де Росси, меньше на Боноччи.
Ну, хорошо, тогда следующий вопрос. Скажи, почему тогда итальянцы не смогли вытянуть ничью? Это им просто не повезло или просто, ну, не настроились так на игру в самом начале? Потому что вроде бы сразу после гола они побежали отыгрываться, но чего-то не хватило, была штанга и так далее.
Я думаю, что, опять-таки, здесь к тренеру вопрос. Я не знаток тактик с точки зрения построения правильного. То есть мне кажется, что, например, на правом фланге обязан был выходить Флоренци. Это человек, который изумительно играет по всей бровке. Он как, я не знаю, вот как Дани Алвиш, как квадрат. Он может всю бровку бороздить, обострять, самому подключаться. И мы видим, что лучшие моменты итальянцы были, когда они сваливались в центр с краев. Может, надо было построить схему так, чтобы изначально все это было. Плюс надо не забывать, что итальянцев так или иначе шведы огорошили. Я не думаю, что они были готовы к такому дебюту со стороны Швеции. И то, как развивался матч, и каким потерянным выглядел Барцалли в первом тайме, когда он просто вынес мяч к чертям за центральный круг. Я думаю, что итальянцев переиграли тактически в первую очередь. Тут класс игроков, это все ерунда. Итальянцев просто переиграли, и они не были готовы к тому, что так с ними будут бесцеремонно себя вести шведы, еще и без лата.
Ну и тогда последний вопрос по этому же матчу. Как ты думаешь, ну точнее даже по следующему, как ты думаешь, в домашнем матче итальянцы смогут взять свое, хотя бы выиграть? Не то, чтобы уж порвать шведов.
Не-не, порвать речь не идет. Я думаю, что один гол они забить им по силам, но тогда 100% играть перед. То есть при Вентуре я ставлю на овертайм и возможные пенальти. При Конте я вполне себе верю, что они могут два забить. Но при Вентуре кардинального преображения с чего? Что он там в раздевалке кинет в кого-нибудь Буцу, покажет свой детородный орган, как Луи Ван Галь в Баварии на первой тренировке. Я не верю в это. Поэтому с точки зрения чего он должен стряхнуть их? Только если футболисты поймут, что они пролетают мимо чемпионата мира, тогда да. А с точки зрения мотивации от тренера не верю вообще ни на грамм.
Хорошо. Антон, у тебя есть вопросы?
Ну, по большому счету, мы, в принципе, разобрали как бы все, что мы хотели услышать по сборной Италии, по сборной Швеции. Ну, тут как бы тоже все понятно. Команда крепкая, с мощными игроками, с высокими мощными защитниками и атакующими. То есть, ну, как бы, по большому счету, для всех все понятно, что ответный матч будет такой, что Швеция закроется, Италия будет... очень нудно и тяжело атаковать. Забьет, не забьет, ну, большой вопрос.
Напоследок я только одно скажу. Мне кажется, я не тренер, но мне кажется, что с высокорослыми шведами нужно было играть быстрыми, юркими футболистами впереди, такими как Инсигне. То есть их надо было брать скоростью, брать резкостью, брать за счет ловкости и быстрого дриблинга. А вот попытаться перевисеть, перебороть их... Мне кажется, это было неправильно.
Это вот так. Понятно. То есть, в принципе, два маленьких юрких форварда на острие Италия может чего-то добиться.
Она могла добиться, мне кажется, этого как раз в первом матче, когда шведы не были зациклены на обороне. А сейчас, когда они поставят нам пресловутый автобус, здесь уже, мне кажется, нужно тупо поставить одного здорового нападающего туда, быстрые края, и вешать в расчете на скидку. Когда нужно было использовать быстрых, это в первом матче.
То есть, единственная надежда на голову Иммобили.
Да. Думаю, что да. Жалко, что нет Грациано Пелли. Вот его голова как нельзя лучше переправляет мячи. Я, кстати, еще поставлю так, что если итальянцы забьют, то они забьют со стандартов, и это будет кто-нибудь из центральных защитников. Возможно,
Бонуччи
даже
Бонуччи. Или Кьеллини.
Да, да, да.
Понятно. Ну что ж, наверное, закончим. В принципе, все разобрали. Так что спасибо, Алик, тебе большое.
Спасибо,
да, ребята. Спасибо тебе большое.
Счастливо.
Ждем, всегда тебя ждем. Да. Да, всегда ждем. Всегда интересно с тобой поговорить.
Ну, взаимно.
До свидания.
Взаимно, ребят, я счастливо. Надеюсь еще, что мы тебя услышим в анонсе итальянского тура ближайшего.